у свободы. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как пережили российские города финансовый кризис? Что происходит сейчас с безработицей, с инвестициями, развитием местного самоуправления и гражданского общества? Как дальше будут развиваться отношения власти и общества в городской среде? Придут ли на смену популярным терминам «моногород» и «агломерация» другие урбанистские понятия? Об этом наша сегодняшняя передача. В гостях у меня известные урбанисты, ученые, экономисты, региональные и общественные деятели. Начну, пожалуй, с высказывания заместителя председателя Внешэкономбанка, председателя попечительского совета фонда «Институт экономики города» Сергея Васильева о том, что реформы закончились, и теперь будем расхлебывать то, что нареформировали за это время. Дословно господин Васильев сказал следующее.
Значение кризиса не только, что у нас там было падение производства, и там идет сейчас восстановление. Мне кажется, кризис завершил собой очень длительный период, собственно, экономических реформ в России. Вот если мы посмотрим на тот пакет идей, который мы подошли были в 1994-1995 году, не только по городской экономике, по социальной, по всей, то, в принципе, все те идеи так или иначе были реализованы. Ну, условно говоря, последнее, что реализовали, это, наверное, вот как раз строительный кодекс, муниципальная реформа. Вот это последнее, что перед кризисом реализовывалось. Хорошо или плохо, значит, я считаю, что в большей степени плохо, по понятным причинам, но вот то, что мы как бы могли... То, что были способны сделать, то сделали. Вот, но сейчас-то другая жизнь начинается. Сейчас начнется жизнь пореформенная у нас. Реформы кончились, период оптимизма кончился нулевых годов, когда было много горячих денег и все, так сказать, пухло от инвестиций. Вот, а сейчас будет такая просто тяжелая жизнь. Я почему говорю, что это такое будет стационарный период? Потому что ничего особенно меняться не будет ни во внешней среде, ни во внутренней жизни нашей. Как сформировалось, так и будем развиваться. Сейчас интересно, на самом деле, посмотреть, как будет все это работать.
С Сергеем Васильевым не согласна Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики.
Кризис, на мой взгляд, опять копеет протрезвел мозги лиц, принимающих решения. Вот перед ними сейчас дилемма, так как они хотели, уже не получится. В отличие от уважаемого председателя попечительского совета, да, который говорит, что мы реформу провели, а сейчас будем просто вот в них обживаться, да, там под пуфик сюда, подушечку сюда, может, там горшочек перетащим. Я так не думаю. Вот я думаю, что сейчас очень тяжелая ситуация будет. Медленного роста с нарастанием всех всяческих проблем, инфраструктуры никто не отменял. И вот когда мы имеем вот это все, вопрос, чего придется начинать, раньше или позже, и это придется делать. Вот с чего разумнее начинать? И мне кажется, что урбанистам сейчас уникальная позиция, это если сказать, что стране нужна децентрализация, там они этого не воспринимают. А если сказать, что стране нужно продолжение укрепления местного самоуправления, то, может быть, на 30 копеек это будет понято лучше по одной простой причине. Это менее понятные политические риски, которых так боятся при децентрализации. Когда начинается война с регионами, это одно. Когда начинается попытка усложнить делянку, это там у них внутри региона еще можно что-то сделать. Но если мы не сделаем, вот не заявим эти позиции. Это совершенно строго, как это было сказано в парижских событиях 68-го года. Мы террористами требуем невозможно. Политически, мне кажется, что это чуть легче, чем децентрализация. Потому что понятно, что города в этой системе задают первыми. Ни о какой модернизации, сколько ни бла-бла разговоров не было, речи быть не может. И мне кажется, что вот нам сейчас пора готовить повестку на завтра, смотреть пропорцию, думать, где покатит, где мы упремся в стену. Вот садиться надо и думать.
Высокая безработица и низкие социальные гарантии в российских городах заставили федеральные власти искать пути решения проблем. Какие были выдвинуты идеи? Вместо децентрализации власти и поддержки местного самоуправления, за что ратуют урбанисты, правительство России решило выделить средства из федерального бюджета наиболее пострадавшим городам. Широко обсуждалась идея массового переселения людей из неблагополучных в более привлекательные регионы. В свое время много шума наделала информация о возможном изменении административно-территориального деления России. Вместо сегодняшних 83 субъектов федерации якобы должны были появиться на свет 22 так называемые агломерации – большие центры с населением более 1 миллиона человек, где будут сосредоточены ресурсы для привлечения инвестиций и модернизации. Правда, в послании президента Федеральному собранию, вопреки ожиданиям, об этом не было сказано ни слова. Раньше президент уже высказывал мысль о сокращении числа часовых поясов, но дальше заявление дело не пошло. Хотя отдельные инициативы президента получают продолжение, такие, например, как отмена летнего времени. Искусственно создать 22 агломерации невозможно, считает профессор географического факультета МГУ Леонид Смирнягин. Все попытки навязать сверху модели развития, которые могут создаваться только естественным путем, обречены на неудачу.
Фраза, которая становится знаменитой, изобретенная профессором Александром Павловичем Горкиным. Чем отличается силиконовая долина от силиконовой груди? Силиконовая долина – естественное образование. Так и агломерации, например, в частности. Эти образования совершенно естественные, конечно же, и должны быть таковыми. Однако их вот пытаются рассматривать именно как какие-то государственные. Агломерация – это территориально сближенный сгусток городов, как правило, вокруг одного более крупного города, гораздо более крупного, объединенных прежде всего функционально. Даже не территориально, они могут не соседствовать по границам, но они объединены прежде всего трудовыми поездками, как правило, центростремительными. Хотя и бывает и не так. Это явление... Но где-то последних, может быть, уже 60-70 лет во всем мире, не только в передовых странах, но и в том числе особенно, может быть, в развивающихся странах. С Россией очень тяжело, понимаете, развитие агломерации у нас очень слабое по причине того же гигантской территории, даже за выбросом вообще ненаселенных мест, а городская сеть очень, очень редкая. У нас факты сближенности городов за пределами Москвы и Московской области и Питера почти отсутствуют. Ну, еще вокруг Ростова-на-Дону есть там Таганрог, Батайск, Новочеркасск, Азов. Ну, что-то прилипает слегка к Новосибирску. А так вот таких сгустков у нас очень мало. А форма эта очень выгодная, когда люди живут в городах сравнительно небольшой людности, не подвергаются перенапрягу, связанному с жизнью большой города, а могут пользоваться, благодаря кратким расстояниям и короткой поездке, преимуществом большого города, ну, именно там оперным театром, ради бога, крупными универсамами и так далее. А жить более-менее в тиши среднего городка.
Так может быть действительно тогда сделать 22 агломерации?
А это невозможно, потому что... Понимаете, вот что жутко в этой стране. Моментально возникает зуд объединения их чисто административного. А это совершенно не нужно. Необходимо находить возможности горизонтальных связей между муниципалитетами. Любопытно, что градостроительный кодекс, статья 25, открывает для этого широчайшие возможности. Вот в чем нелепость страны, в том числе. Все жалуются на несовершенство законов, а многие из них сделаны давным-давно на вырост. Вопрос правоприменения. Лень просто самим муниципалитетам. У них нет специального стимула на этот счет. Что-то делать. У властей, я имею в виду. Возможности законодательные уже есть давным-давно. А ими не пользуются ни черта. Или не делают. Вот проблема-то в чем. В том числе в качестве муниципального управления. Самих кадров страшно не хватает. Страшно. Я это без конца натыкаюсь по поездкам по России. Что в мелких городах, скажем, ниже 50 тысяч, это жуткая проблема. Бывшие доярки прям по Ленину на кухарке начинают управлять государством с громадными издержками, естественно, поскольку они не профессионалы.
Мечта осуществилась.
Вот именно, мечта в худшем виде, в виде карикатуры на эту мечту.
В итоге все-таки к чему привел кризис сейчас? Как себя чувствуют российские города после кризиса? Уже можно делать какие-то выводы?
Можно. Вообще, честно говоря, так всегда бывает. Это традиция уже, может быть, закономерность последних 200 лет. Когда наступает кризис, страдают прежде всего самые передовые части страны. Территориальные. Это неизбежно. Когда идет рост, они больше всего вырываются вперед. Но во время кризиса, конечно, он приходит удар по ним именно. Поэтому города, конечно, пострадали довольно существенно, хотя гораздо меньше, чем мы ожидали, во-первых. Во-вторых, далеко не все. Кризис вообще хорошая вещь, честно говоря. Это оздоровление всей ситуации. Это такое торможение в развитии, которое дает возможность одуматься, подтянуть тылы и тому подобное. Мне кажется, кризис напугал страшно больше, чем в 98-м году, уж ее поражает. Все так привыкли к высокой цене на нефть, что ли, к тому, что это будет праздник длиться вечно. Но напугал он, по-моему, напрасно так сильно. Он не так уж сказался-то сурово. У нас не было перебоя с продуктами, не было обвального сокращения там, рубля и так далее. Так что мы пережили его довольно легко, мне кажется, по сравнению с тем, как многие другие страны.
Карточек на продукты, слава богу, нет. Но российские города ослаблены кризисом, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Мы из этих правильных западных слов, которые, в общем, профессиональное сообщество понимает адекватно, на поверхности и в людях выучили немножко другое. Мы сейчас делаем с вами административно означенные агломерации «Золотой гетто» Сколково в лучших традициях перевода на русский с иностранного. Не стреляйте в пианиста, он понимает, как умеет. Вот то, что мы имеем, то и получается. Крупным российским городам будет очень тяжело до тех пор, пока есть супергипертрофированная роль Москвы. И она не в населении. Она в создании тех немыслимых институциональных преимуществ, которые не связаны с ее агломерационным эффектом, а связаны сугубо с преференциями концентрации крупных налогоплательщиков и агентов в силу сверхцентрализации управления. Помог ли кризис от этого вообще, конечно, неприлично безобразного ситуации уровня централизации чуть-чуть избавиться? На 5 копеек. Все города, сильные миллионники, будут конкурировать в масштабе. Вот чемпион мира, а вы тут перворазрядники. Потренируйтесь, да, и попробуйте с чемпионом мира побороться. Вот это данность, которая в России будет существовать, пока сохраняется та политическая система, которая в ней сформировалась.
Как прошли кризис крупнейшие российские города, первый результат. Города просели по инвестициям очень сильно, гораздо сильнее страны. Мы этого ожидали. Что происходит со спросом населения, если мы посмотрим кризисный год? Спрос сократился почти везде. Как было без разницы, куда ехать? Поэтому я предсказываю, что межрегиональная миграция как была двухлетней, так и останется. И как ехали, едут только в Москве. Здесь кризис, географию не понимают. Теперь откуда точно будет ехать? Бизнес зарплату так в промышленных городах не повышал, как повышало доброе и хорошее государство. Поэтому даже в богатых промышленных городах дельта зарплатная резко сократилась, а в худших она ушла вниз еще сильнее, чем была. И это означает, что помимо сельского ресурса у нас будет очень сильно нарастать доля средних и малых промышленных городов в миграционном потоке в региональные центры. Это проагломерационная тенденция. И раньше она немножечко задерживалась, сейчас она будет усиливаться. Это важный момент. И я считаю, что он будет позитивно работать. На это же работают уже миграции, но пока только в формате Москва. Гигантскую долю миграции забирают Москва и Московская область. По-честному, города от этого кризиса пострадали сильнее. Но сила удара была географически дифференцирована, и по разным параметрам она различалась. Вот по инвестициям стукнуло так, по платежеспособному спросу так, по сжатию торговли. Очень сложная конфигурация. Но в целом выигрывает юг, проигрывает Поволжье. И я бы сказала так, в целом города этим кризисом ослаблены, и здорово ослаблены.
Главными причинами плачевного сегодняшнего положения российских городов урбанисты называют сильную централизацию, жесткую вертикаль власти, разрушение принципов местного самоуправления, дефицит инвестиций и отсутствие стимулов конкуренции. Особенно сильно кризис сказался на моногородах. Об этом я подробно расскажу во второй части передачи «Третий сектор». Вместо комплекса мер все свелось к обсуждению списков городов, претендующих на получение господдержки. И основой конкуренции стала борьба за федеральные ресурсы и попадания в разнообразные федеральные программы. Что нам может подсказать западный опыт? Ведь некоторые города в тех же Соединенных Штатах Америки пострадали много больше от финансового кризиса, нежели российские. Рассказывает глава представительства рейтингового агентства Standard & Poor's по России и СНГ Алексей Новиков.
В Лас-Вегасе случился очень серьезный коллапс в связи с кризисом. Безработица выросла до 15%, туристы перестали приезжать, отельный фонд стоит абсолютно без наполнения, казино постепенно уехали за пределы городской черты, новые во всяком случае, потому что налоги в городе оказались слишком высокими. И так или иначе, вот мэр, который стоял перед этими проблемами, оказался в очень тяжелой ситуации, и журнал «Экономист» приводит очень интересный образ, потому что он, будучи примерным семьянином и так далее, снимался в журналах с двумя стриптизершами и тем самым добавлял определенную ценность именно этой специализации города, и был вынужден это делать. да, там сидел на каком-то троне вычурном в своем кабинете, будучи человеком невероятно скромным. Но сейчас он полностью сменил имидж, и направление Лас-Вегаса, как он считает, теперь будет медицинский туризм. Они строят огромный госпиталь, он ходит в белом халате, в белом чепце. Такая гибкость, которую может себе позволить мэр, в данном случае говорит о том, что город Лас-Вегас действительно субъект развития, и он управляется сообществом и мэром, который является его представителем. Такого рода как бы зависть меня буяла, и в России мы прекрасно понимаем, что местное самоуправление в глубоком кризисе. Вообще сама идея федерализма местного самоуправления подверглась не просто забвению, а в известной степени критике и давлению, и демонтажу. Самуэл Хантингтон, который вот недавно скончался, это был такой очень известный американский стратег, философ и политолог, считал, что эпоха национальных государств уходит в прошлое, и на ее место приходят такие крупные культурные пласты, возрождаются. В частности, вот фундаментализм, ислам и так далее и тому подобное, и что мир не может найти этому альтернативу. И вот одна из этих альтернатив – это городское сообщество, которое переплавляет вот эту вот культурную идентичность, основанную на религиозных, этнических принципах, переплавляет в совершенно такие бытовые, социальные идентичности, основанные на практике повседневной жизни. И в этом случае город является мощнейшей альтернативой вот этому процессу фундаментализации общества, и роль его гораздо больше, чем просто городского сообщества, которое погружено само в себя. Вот, к сожалению, если это действительно происходит, например, в Европе, ну, в Европе это просто, потому что Европа все-таки уже, по сути дела, одна страна, и города начинают подхватывать функции национальных государств. Вот похоже, что мы такую для России построить пока не можем, поскольку городской альтернативы нет. Процесс, на самом деле, судя по всему, он совершенно стремительный. Джек Мулган – это человек, который был советником Тони Блэра. В свое время готовил ему презентацию, я с большим удовольствием его прочитал. Там, в частности, есть опрос сотрудников английских компаний по поводу свободного времени. Люди, которые считают, что у них много времени, их 44%. Те, у кого мало времени, 56%. 44% – это катастрофически много. Это очень много. Я вспоминаю, когда выступал после завершения реформы РАО ЕС, выступал Чубайс и сказал, что главным для него шоком было то, что когда они начали реформу электроэнергетики, за 10 лет примерно доля потребления частного электроэнергии выросла в несколько раз. И общаться с таким потребителем гораздо сложнее, потому что там никаких веерных отключений и договоренностей уже быть не может. Это капризный потребитель там со своими делами. И вот мы видели там отключение, были свидетелями отключения электричества в метро и так далее. Это вот, в общем, совершенно другая реальность, и к ней даже вот такая мощная, как бы, естественная монополия была абсолютно не готова, что говорить о других инфраструктурных институтах. Так что, в принципе, вот это вот важнейший процесс, который сейчас происходит, и, опять же, по опросам этого Мулгана, те люди, которые считают, что у них много денег и много времени, составляют 30%. Это та часть горожан, которая выходит на улицы и использует общественное пространство, предъявляет к нему совершенно другие требования, нежели человек, который каждый день ездит на работу, с утра на работу, вечером с работы, потом там в детский сад и так далее. Это совершенно новая категория людей, их 30% всего сообщества, и, конечно же, город в этом случае абсолютно меняется. По работам Энгельхарта, вот сейчас книжку, которую перевели, очень интересная группа, называется World Values. Считается, что где-то с определенного уровня дохода на душу населения экономические цели уступают место целям, связанным с образом жизни. И поэтому, собственно, современный город должен прежде всего к этому и готовиться. Они же измерили по опросам в 180 странах, соответственно, как к этим ценностям относятся граждане этих стран. И тут очень интересные результаты по России. Шкалы две. Традиционные ценности и рациональные, с одной стороны, и ценности выживания, и ценности самовыражения. В России максимум ценностей выживания, то есть никакого самовыражения, и рациональные ценности. Там же находится большинство бывших советских республик и Китай. В основном городское сообщество, современное, европейское, американское, естественно, в совершенно другом квадрате, где это ценности самовыражения в основном, да. В России прошлый век, это был веком ужасного смешения и вот такого социального под давлением политической власти, которая в итоге привела к тому, что, собственно, ни гражданского общества, ни городского сообщества в России не сложилось, и, собственно, у урбанизированного сообщества как такового в России, как мне кажется, просто нет, в том смысле, в котором оно существует в Европе или в Соединенных Штатах. И вот инфраструктура современного города к этому, опять же, не готова, особенно российского, и в этом, как мне кажется, будет основной вызов для городской планировки. Вторая часть, как мне кажется, очень важна, это процесс эксурбанизации, то есть то, что называется экзурбией, когда люди в условиях новой транспортной доступности начинают предпочитать расселяться в местах, которые дают им возможность выхода на 5 больших городов, а не на 1. Это вот система расселения в Германии, в Бельгии, в Голландии, когда люди начинают мигрировать в сельские районы с хорошей экологией и в результате иметь двухчасовую доступность там, до 6-5 аэропортов крупных, до 6-5 крупных городов со своими библиотеками, театрами и так далее. Это мощный процесс в Европе, он подтверждается статистически. Такой же процесс идет в Соединенных Штатах. Вот группа 2050, которая провела анализ агломераций американских и даже называет их теперь мегариджинс. Там есть такая Шарланта, Шарлотта и Атланта, да, то есть на самом деле речь идет о том, кто живет между ними, то есть город становится в значительной степени не центральным местом, единственным, а одним из очень многих для жителей территорий, которые между ними. Статистика по Сан-Франциско и Лос-Анджелесу я смотрел, очень интересная. Если вы посмотрите на комьютинг, на поездку на работу в агломерации Сан-Франциско, то вы увидите, что 69% этих поездок совершается между пригородами Сан-Франциско. И только 9% в само Сан-Франциско. Да? А в Лос-Анджелесе обратная картина. Из пригородов в Лос-Анджелес порядка там, 50%, а внутри пригородов порядка там, 20%. То есть Сан-Франциско фактически музей, театр, парк и так далее. Вся жизнь в этой Силиконовой долине, вокруг, там, в Беркли. И это совершенно другое качество города. И это происходит на наших глазах и очень быстро. И что в этом случае делать мэрам городов? Должны быть ресурсы и какая-то система готовности. Вот такое как бы абсолютное как бы нестыковка понимания того, что есть на самом деле естественное городское сообщество, естественный субъект развития, очень показательно, да, на какой стадии находится сейчас городское сообщество в России. В течение 10 лет подряд мы видим, что все институты федерализма и местного самоуправления, по сути дела, отменяются. И, конечно же, в условиях современной динамичной экономики более серьезные ошибки трудно себе представить, даже если подходить к этой теме не только с точки зрения как бы морально-этической и политической, да, а с точки зрения вот, управления рисками. Потому что окостенелая система и регионов, и муниципалитетов в условиях той динамики, которая сейчас имеет место, это, конечно, путь в глубокий кризис.
Это был Алексей Новиков, глава представительства рейтингового агентства Standard & Poor's по России и СНГ. Как пережили моногорода финансовый кризис? Что происходит сейчас с безработицей, с инвестициями, с развитием местного самоуправления гражданского общества? Как дальше будут развиваться отношения власти и общества в городской среде? Мы продолжим говорить об этом в программе «Третий сектор» через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Египет будет соблюдать все международные и региональные договоренности. С таким заявлением выступил по телевидению представитель Высшего военного совета. Он подтвердил, что мирный договор с Израилем остается в силе. В Москве после санкционированной властями акции «День гнева» были задержаны не менее 10 человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В акции под лозунгом «Пора менять власть» приняли участие несколько сот человек. В Перми суд сегодня санкционировал арест арендаторов склада, где при пожаре погибли по меньшей мере 12 человек. Такая мера пресечения избрана в отношении генерального директора компании «Кама Трейд» и его заместителя. Обсуждение территориальной проблемы России и Японии теряет смысл из-за позиции Токио в отношении поездок российских официальных лиц на Курильские острова. Об этом заявил сегодня в Москве руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин на встрече с министром иностранных дел Японии Сейдзи Маэхарой. Глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Саэб Эрикат объявил о своей отставке. Отставка связана с его личной ответственностью за утечку секретных документов с переговоров. Они были обнародованы в прошлом месяце британской газетой «Гардиан» и телеканалом «Аль-Джазира». Публикация документов, из которых следовало, что руководство палестинской автономии было готово к существенным уступкам Израилю, вызвала скандал на палестинских территориях. В Казахстане оппозиционная партия «Азад» отказалась участвовать во внеочередных президентских выборах 3 апреля. В Алжире и Йемене сегодня проходят массовые акции протеста. В центре столицы Йемена Саны 2000 демонстрантов требовали отставки президента страны Али Абдаллы Салеха. Конец акции положили вооруженными ножами и палками сторонники действующего правительства.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Экономический кризис в России особенно сказался на жителях моногородов. Российские власти пошли самым простым путем – выделили средства из федерального бюджета на их поддержку. И в краткосрочной перспективе этот метод сработал. Был составлен список из 35 городов, которым требуется финансовая помощь. И давалось время на то, чтобы города представили свои программы развития. Тремя городами помощник президента России Аркадий Дворкович сегодня недоволен. Тольятти, Пикалево и Вятские Поляны, по его словам, отстают от других моногородов в разработке собственной программы развития. Губернатор Кировской области Никита Белых крайне удивлен критикой помощника президента. В моногороде Вятские Поляны Кировской области вновь заработал градообразующий завод «Молот». Новое руководство завода погасило перед людьми все долги по зарплате. Появились новые заказы, люди стали оправляться от кризиса, снизилась социальная напряженность, рассказывает Екатерина Лушникова.
Еще недавно такие возгласы раздавались на улицах Вятских Полян. Тысячи рабочих машиностроительного завода «Молот» выходили на митинги, пикеты и марши пустых кастрюль. В 2009-м завод «Молот», бывший гигант советской военной промышленности, работал всего 2-3 дня в неделю, а зарплату здесь не выплачивали почти год. Заводской профсоюз организовал выдачу продуктовых пайков голодающим. В паек входили гречневая крупа, подсолнечное масло, сахар и консервы. Зарплату не продуктами, а деньгами рабочие начали получать только в мае прошлого года. Тогда кировский губернатор Никита Белых добился выделения 300 миллионов в качестве субсидии с федерального бюджета. Была разработана программа комплексного инвестиционного развития завода «Молот» и города Вятские Поляны. Для реализации этой программы с федерального бюджета выделили еще больше 1 300 000 000 рублей. Сейчас рабочие «Молота» получают зарплату вовремя, и уже никому в голову не приходит стучать в кастрюлю на улице, рассказывает руководитель заводского профсоюза Галина Судовикова.
На заводе у нас более-менее порядок начинается. Мы же жили-то вообще очень плохо. Как мы жили? Нам вся Россия помогала, вплоть до того, что и муку нам давали, и крупы всякие, в общем, кто только не помогал нам. Люди-то с голода уезжали. Где работу-то найдешь? Мы вообще тут мучились, не знаю как. Мы же ведь ходили на площадь, на площадях, ведь на все время то митинг, то у нас еще чего-нибудь. Потому что есть-то все хотели, и дети учатся, все мы люди. Сейчас у нас загрузка есть, работа есть. Разница, что было и что есть, это большая. А в городе сколько сделано? Это самое, благодаря этой программе моногородов. В школах, значит, столько сделали ремонта, значит, да. Приобретений столько, значит, это вообще много сделано все. Это все проверяли, смотрели. За один год только 5 раз у нас губернатор был. Чтобы вот эта программа моногородов, она ведь не просто так она, не на пустом месте она создалась. Тут сколько ногами-то топали вот эти люди наши. Мы чувствуем, что еще надо-то. А то бы 1300 людей, да вышли бы за ворота. Куда? Кто бы их это обеспечил работой? А благодаря этой программе моногородов, значит, эти люди работают. занимается освобождением цехов под другие предприятия, занимается ремонтными работами, столько ремонтных работ сделали. 800 человек там обучение прошли другим профессиям. Например, я токарь, могу работать оператором, там, допустим, фрезеровщиком, или, допустим, до сварщика прошел обучение, получил удостоверение. Это же сейчас же за все деньги платят, а здесь просили за счет программы моногородов. Социальная напряженность сняла эта программа сильно. Сейчас только вот надо работать и зарабатывать, чтобы повысить заработную плату. Заработная плата у нас низкая еще. Средняя зарплата на нашем заводе 9000 там с половиной, это низкая зарплата. У нас хлеб стоит 15 рублей буханка, да? Молоко стоит и 27, и 30, там в зависимости от жирности. Но зарплата была где-то 11 тысяч средняя. У нас поляна, не Москва. Не проживешь на эти деньги, у нас можно еще прожить. У нас свои огороды, сады, все свое, работаем день и ночь.
Во время недавнего визита Владимира Путина в Киров вопрос о заводе «Молот» в Вятских Полянах также обсуждался. Причем решение о реструктуризации долгов «Молота» Сбербанку было принято уже в автомобиле, рассказывает губернатор Никита Белых.
Я эту тему еще обозначил, когда мы ехали из аэропорта. Он уже в ходе поездки связался с членом, он дал соответствующее поручение, поэтому на встрече он уже сказал, что на следующий этот вопрос будет разрешен путем выдачи Сбербанку и госгарантии со стороны Ростехнологий.
Машиностроительным заводом «Молот» в Кировской области заинтересовались западные инвесторы. Группа чешских компаний готова начать здесь выпуск станков. Рассказывает руководитель Кировской организации профсоюза работников оборонной промышленности Виталий Бухарин.
Я могу сказать, что на сегодня заключен договор о взаимном сотрудничестве. Буквально на днях на «Молоте» уже будут собирать металлообрабатывающие станки этой чешской компании. Они готовы вложить средства. И вот руководитель, приезжавший этой компании, при переговорах даже назвал сумму, что около 100 миллионов долларов он готов вложить в завод.
На заводе продолжается выпуск охотничьих ружей. Эта продукция «Молота» пользуется спросом не только в России, но и на Западе.
В частности, Германия уже покупает, Соединенные Штаты Америки покупают охотничьи ружья. В былые годы выпускали этой продукции примерно на 400 миллионов рублей.
Также завод «Молот» в любой момент может возобновить выпуск так называемых специзделий, таких как противотанковые комплексы «Метис» или знаменитые пулеметы «Калашникова».
Что лучше нашего пулемета «Калашникова»? И вы в интернете не найдете ни одного отзыва, который бы расхваливал конструкцию какого-то другого конструктора по тактико-техническим характеристикам, который бы превосходил пулемет «Калашникова» именно. Есть там другие разработки.
Именно грамотно разработанный инвестиционный план развития позволил заводу «Молот» выйти из кризиса, считает Виталий Бухарин.
Я считаю, что тот комплексный инвестиционный план в отношении «Молота» на сегодняшний момент позволит разрешить те проблемы и даст стартовую площадку заводу дальше развиваться, а, соответственно, нашим людям уверенность в будущем.
Уже несколько месяцев в Вятских Полянах не было акций протеста. Кастрюли и сковородки – это главное оружие вятско-полянского пролетариата, используются теперь только по назначению. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Так может быть, действительно, выделение средств из федерального бюджета – это самый эффективный способ решить проблему моногородов? В Пикалево в 2009 году все три предприятия производственного комплекса перестали работать из-за того, что их собственники не могли договориться о ценах на сырье. Уставшие от безденежья люди блокировали федеральную трассу. Премьер-министр Владимир Путин приехал в Пикалево лично успокаивать людей. За последний год правительство России выделило пикалевским предприятиям около 300 миллионов рублей на закупку сырья. Но многие эксперты уверены, что это не решение проблем моногородов в целом и Пикалево в частности. Слово Татьяне Вольцкой.
Пикалево молчит, в том смысле, что волнений сегодня там нет. В домах есть тепло и горячая вода, предприятия работают. Для Пикалево уже подписан комплексный инвестиционный план развития города. Такой же готовится для города Сланцы. Для спасения этих двух городов предполагается привлечь почти 50 миллиардов рублей государственных и частных инвестиций. На трех основных предприятиях города, связанных единой технологической цепью, Пикалевский глиноземный завод, принадлежащий компании Олега Дерипаски «Базел Цемент», «Пикалевский цемент», принадлежащий компании «Евроцемент Групп» и «Метахим», зарплата ощутимо ниже средней зарплаты по Ленинградской области. Председатель Петербургской и Ленинградской территориальной организации горно-металлургических профсоюзов России Юрий Стрелков, прошедший через горнило пикалевских волнений 2008-2009 годов, говорит:
«Метахим с большими перебоями получает основное сырье, поставляемое открытым акционерным обществом «Апатит» холдинга «Фоксагро». Перебои с работы ЗАО «Метахим» уже начали приводить к перебоям в работе пикалевской соды. И в будущем начнутся потрясения вновь в этом городе, если не нормализовать взаимоотношения между ЗАО «Метахим» и ОАО «Апатит».
А может, «Фоксагро» просто невыгодно поставлять сырье по низкой цене, если заглянуть в тот самый торжественно подписанный при участии Путина договор? Предприятия «Базел Цемент» и «Фоксагро» подписали договор о возобновлении поставок сырья нефелинового концентрата на предприятии «Базел Цемент» Пикалёва по цене, крайне невыгодной для «Фоксагро», всего 750 рублей за тонну вместо обычных 2000 или хотя бы 1500, за которые тонна сырья шла в кризисном 2008 году. Вот теперь и приходится выделять огромные средства на покупку сырья, чтобы производственная цепочка не распалась. Пикалевскими методами проблему моногородов не решить, считает экономист Андрей Заостровцев.
Это не метод решения проблемы даже в рамках Пикалева, а это просто искусственное такое ее откладывание за счет вливания денежных ресурсов. На самом деле экономика не заработала, экономические связи там не работают. Возникла такая временная отсрочка проблемы благодаря вот этому ручному управлению.
И договор в результате под фанфары был подписан действительно кабальный для «Фоксагро».
Ну, в общем, конечно, все остановилось не потому, что был какой-то злодей, который хотел всем нагадить. Просто экономически несостоятельной оказалась вся эта схема. Эти предприятия действительно должны были быть обанкрочены, люди куда-нибудь переведены в другие места. На самом деле ничего принципиально не изменилось. Как бы за счет всех налогоплательщиков решили одну маленькую проблему, точнее не решили, а отложили на время.
Так считает и руководитель Центра исследований модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Если решать все проблемы российских моногородов просто закачиванием государственных денег, то тогда проще вернуть советскую экономику. Для того, чтобы государству найти столько денег для закачки, придется резко повысить налоги на другие предприятия, прибыльные. По сути дела, это будет уже советская экономика.
Что же делать? Андрей Заостровцев.
Можно помогать людям устроиться в другом месте, переехать, но нельзя помогать предприятиям. Предприятия эти должны умереть. Это будет экономически эффективно. Они пожирают ресурсы и создают, как говорят экономисты, отрицательную добавочную стоимость.
А по мнению Дмитрия Травина, если бы у государства была политика в отношении моногородов, она должна была бы включать привлечение частных инвестиций и серьезную дорогостоящую помощь людям по их переселению в те места, где они найдут работу, хотя это очень сложно при отсутствии нормального рынка жилья. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Чтобы города могли справиться с любыми сложными ситуациями, с кризисом, они должны быть самостоятельными, с развитой инфраструктурой, гражданским обществом, с работающим местным самоуправлением и горизонтальной управленческой моделью. А этого как раз наверху не хотят и всячески мешают городам в этом преуспеть. Каким образом центр подчиняет себе города, рассказывает депутат Обнинского городского собрания и главный редактор газеты «Местное самоуправление» Людмила Шапира.
У нас, может быть, не самый плохой регион, бывает гораздо хуже в смысле отношений губернатора и местного самоуправления, но хорошего ничего. Значит, правы те, кто говорят, что, по сути, система местного самоуправления сведена до ничего. Например, у нас. Взяли, отменили всенародные выборы глав муниципальных образований по всей области. Причем сделали это все сами депутаты, как бы. Но Но сколько их вызывали в администрацию области и все прочее. А теперь у нас сити-менеджеры, которых присылает губернатор. Это его люди. Вот у нас в Обнинске это вот типичные временщики. Вот они приехали, что будет с городом? Их абсолютно не волнует. И даже вот у нас сейчас огромная проблема. Нам губернатор сделал подарок. Есть, кстати, замечательный видеоролик сделали, называется «Степлянный гроб Наукограда» под песню Шевчука. Вот там именно записан губернатор. Он говорит, я делаю подарок городу. Этот стеклотарный завод. В 350 метрах от жилой зоны 1200 тонн выбросов в атмосферу. С апреля мы пытаемся это дело остановить. Губернатор так хочет. В результате получается, наш сити-менеджер продавливает волю губернатора. В стране вообще, надо сказать, не работают вообще механизмы контроля, все эти федеральные ведомства. У нас есть бюрократия и есть люди. И бюрократии для людей нет никакого совершенно дела. И, на мой взгляд, ситуация уже почти катастрофическая. Так нельзя. При этом, вот, например, в Калужской области много инвестиций, одна из передовых областей, но ставятся новые производства. Это замечательно. У нас сократилась безработица, средняя зарплата возросла, но города не разбиваются. Вот, ну, под новых людей нужна инфраструктура, дорожная, очень плохо с электросетями. То есть то, что для людей, для повышения качества жизни, оно почти не делается. У нас собирают строить новые микрорайоны большие. Мы говорим, у нас улицы, пропускная способность. Вот 4 полосы есть, все, дальше стоят дома. Все молчат. И это по всей стране дело. Это не только Калужская область. Я просто имею информацию по всей стране. Ситуация очень тяжелая. Те мэры вот 90-х годов, которые на себе вытаскивали все это, их уже почти не осталось. Последних кого-то отправили в Совет Федерации, кого-то посадили. Самостоятельные люди не нужны. Вот по городской обнинской администрации мне сказали, что если приходит муниципальный служащий и по своему функционалу проявляет какую-то инициативу, это является для него черной меткой в карьере. Вы понимаете, до какой степени деградации мы довели это? По закону можно, например, выбирать муниципальных служащих по конкурсу. Это не делается почти нигде, потому что гораздо лучше взять своих. А если мы вспомним, какие зарплаты сейчас у государственных служащих. Вот я в своей администрации выясняю, ставки маленькие, ну, там, у рядовых сотрудников, допустим, 8-9 тысяч рублей. Но фонд оплаты труда составляет для каждого 61 оклад. То есть на 5 умножай, и они за эти зарплаты готовы на все. Вот такая ситуация. И накапливается вот очень тяжелая агрессия вот такая вот, которая не находит выхода. Вот меня это очень сильно беспокоит. То есть если бы люди могли идти в свои органы местного самоуправления, обсуждать что-то, чтобы их спрашивали, как, что, они могли бы высказывать свое мнение, к нему прислушивались. Но этого нет. Людям бы просто некуда пойти, их никто не слышит. На обращение идут одни отписки. А это сумасшедший совершенно закон принят, уже федеральная поправка. У нас же есть райцентры и районы. И вот теперь можно сделать одну администрацию и на город, районный центр, и на весь муниципальный район. Вообще это полный бред. Остается совет района, райсовет, и остается горсовет, депутаты. А администрация на них одна. Как делить бюджеты? Как это вообще все будет? И здесь два варианта. Либо сильный город все себе захватит и ничего не оставит селу, либо наоборот, все уйдет и с этой целью делается. Как, вот правильно говорят, что города – точки развития. Сильный райцентр – это точка развития всего района. Вот урбанисты правильно говорят. Если бы были рынки сельскохозяйственные в городе, какие-то перерабатывающие помогали ставить предприятия, сырье, это бы дал толчок развитию села. И вместо, ну, для этого город должен быть самостоятельным и расти свой потенциал. Ему вот этим вот объединением, ему этого не дают под красивые слова, ему и просто гробят райцентры, а значит гробят территорию.
А зачем это делается?
Нам вертикаль нужна. Увы и ах. А сейчас вот идет совершенно сумасшедший закон. В первом чтении приняли о выборах по партийным спискам муниципалитета, где больше 20 мандатов. Это просто караул. Но нет у нас партий на муниципальном уровне. Вот, например, у нас были выборы в марте 2010 года. Был выставлен список 30 членов партии. партии «Единая Россия» на все места. Как он появился, этот список из 45 фамилий отвезли губернатору. Он оставил из них 30 и их внесли на выборы. Ну что это такое? И как потом эти депутаты будут голосовать, если губернатор что-то попросит? Это же однозначно. И вот это делается по всей стране. Поэтому вся самостоятельность убивается. Именно все силы сейчас прикладываются на то, чтобы сформировать послушные представительные органы, которые назначат своих сити-менеджеров, а выборность отменена, которые будут голосовать за все, что им скажет сити-менеджер, поставленный губернатором. То есть никакого другого мнения быть не может.
Напомню, что я беседовала с Людмилой Шапира, депутатом Обнинского городского собрания и главным редактором газеты «Местное самоуправление». И все-таки, несмотря ни на что, даже в небольших российских городах зреет гражданское общество. В сегодняшней рубрике Людмила Алексеева расскажет про Волгодонск, небольшой город Ростовской области с населением чуть больше 200 тысяч человек.
Волгодонск – малый город в Ростовской области. Очень интересный город. В большинстве малых городов России общественная жизнь едва теплится. А Волгодонск – очень живой город. Есть там общественная палата. Она состоит из руководителей общественных организаций. А в Волгодонске их немало. И многие из них очень активны. Городским властям приходится с этим считаться. Есть в Волгодонске общественная приемная уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Руководит этой приемной Леонид Вальдемарович Петрашис. Был он вполне успешным предпринимателем и депутатом городского законодательного собрания. Сражался с городскими властями, защищая тощий городской бюджет. И оказался в тюрьме. Ненадолго, по российским понятиям, чуть больше полугода. Но вышел оттуда с убеждением, что главное в жизни – защищать права рядового гражданина. И сделал это основным содержанием своей жизни. Итак, мой собеседник Леонид Вальдемарович Петрашис. Леонид, большой ли город Волгодонск?
Волгодонск примерно около 200 тысяч населения. Ну, по размерам Москвы, наверное, небольшой.
И в таком небольшом городе есть приемная по правам человека, уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Я знаком с Людмилой Михайловной Алексеевой, и она заставила нас создать приемную в этом городе. И вот мы уже практически 7 лет вот выполняем свой долг.
Прямо заставила, вы не хотели.
Ну, конечно, насилия не было как такового физического, но морально было оказано давление очень сильное. Больше, наверное, личным примером.
Я знаю, что до того, как возникла приемная, или параллельно с этим, вы занимались жилищно-коммунальным хозяйством в своем городе. Так ведь?
Ну, я занимался, когда был депутатом городской думы. Жилищные проблемы, они, наверное, касаются каждого гражданина. Если они находятся в местах лишения свободы, то это та проблема, которая беспокоит любого живущего в городе. Там многоквартирные дома, где действительно бытовые проблемы при любом соцопросе занимают 50% то, что беспокоит людей.
Что вам удалось сделать?
Скажем честно, я занимался больше все-таки как депутат, а не как правозащитник. Я депутат двух созывов, поэтому уже имею достаточный опыт работы и с населением, и с административными органами. И основная масса жалоб была как раз-таки по проблемам жилищно-коммунальных услуг, бытовых условий. И мы вместе с жителями договорились, и мы создали некоммерческое партнерство, ну, какой-то, может быть, дальний аналог ТСЖ, только среди 20 домов, которые находятся у меня в микрорайоне. То есть люди объединились, я им помог организационно и финансово, и мы создали организацию, которая действительно обслуживала и ремонтировала себя сама. Потому что лучше, чем сам себя, в любом случае не сделаешь. Себе зла не пожелаешь, это уж точно. Было сложно убедить людей, было очень сложно объяснить им, что они стали собственниками, наконец. Ну, не понимают. Люди, которые, допустим, в ТСЖ, там проще. Люди изначально приобретали за деньги, и они это считали своей собственностью. А когда человек квартиру приватизировал, он считает, что она чья-то. Они не поняли, что с момента приватизации они имеются все сособственники многоквартирного дома. Это приходилось объяснять, ломать эту психологию. Было сложно, интересно, но я вам скажу, что когда вот уже я отбывал второй срок депутатский, уже проблемы по ЖКХ практически на приемах не озвучивались.
Они были решены?
Ну, процентов на 90. Потому что когда человек сам знает, за что он платит и куда его деньги расходуются, наверное, этого достаточно. Главное – гласность и открытость. Вот он заплатил рубль, пришел и сказал, что вы мне сделали на мой рубль.
И они научились отспрашивать?
А они сами себя спрашивают. Ведь они присылали своих представителей. От каждого дома был уполномоченный, который был учредителем этой организации. Соответственно, в своем доме каждый общался со своим представителем, спрашивал у него. Да, было нелегко, но, тем не менее, вот Два раза мы становились лауреатами, было признано лучшей в России. Сейчас, к сожалению, когда вот я уже не избрался депутатом по разным причинам, от меня независящим, к сожалению, с помощью администрации вот это некоммерческое партнерство было развалено.
Почему же городские власти это развалили? Ведь им же это удобно, если хотя бы в каких-то домах все благополучно.
Потому что когда человек спрашивает за свой рубль, он спрашивает и за тот рубль, который ему дает федеральный центр, областные, те же капремонты. И у нас, соответственно, не было там ни взяток, ни откатов, ни за капремонты, ни за текущие ремонты. И, конечно, им лучше, чтобы были управляемые, зависимые от них люди. Хотя, в принципе, сейчас же все управляющие компании никоим образом не зависят от администрации, а зависят только от своих работодателей, то бишь от кого? От жителей. Они им платят деньги. Ну, получилось так, что все вернулось на круги своя, и сейчас, ну, может быть и хорошо, потому что вот они же привыкли к хорошему. Сейчас пусть они, может быть, это ж немножко и бессердечно с моей стороны, но было очень тяжело, когда стало все это ломаться и рушиться, и я уже не мог принимать участие, хотя, казалось бы, имея авторитет должный. К сожалению, вот это принцип кухарка и государства, а когда нужно государство, оно находит кухарок, которые были бы им управляемы, он еще остается. Поэтому по ЖКХ для меня тема больная, к сожалению, печальная.
А приемная?
Ну, с приемной гораздо проще. Ведь никто ни к депутату, ни к приемной со счастьем не идет. Это не приглашение на свадьбу. Люди приходят со своей бедой. Часто приходят, ну, если что греха таить, люди не совсем адекватные. Или люди, которые прошли уже все круги бюрократии, городской, может быть, и областной, и обращаются к последнюю инстанцию. Но, опять же, к сожалению, у нас народ, мы не Европа и не Америка, мало образован. И когда хотя бы правильно объяснить, куда нужно обращаться, составить жалобу, где-то может поехать лично.
С какими проблемами обращаются чаще всего?
Больше всего, наверное, все-таки вот социальные проблемы. Это пенсии, это оставление на работе, это какие-то трудовые споры. По уголовным делам в этом году меня утвердили ВНК по Ростовской области. Это, конечно, очень здорово, потому что я являюсь специалистом не только в ЖКХ, но и в пенитенциарной системе, не по своей воле, зная ситуацию изнутри. После этого я закончил юрфак. Я и там-то получал достаточно незаучное образование. Вот там действительно люди, наверное, считаю самые незащищенные, самые обездоленные. То есть те, кто приходит в приемные, когда им иногда приводишь пример, что не такие уж вы несчастливые. Ну, вы максимум лишаетесь денег или максимум пособия. А люди, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, они рискуют жизнью каждый день. Конечно, в зависимости от учреждения, но тем не менее это так. Поэтому вот там, как ни в одном, наверное, месте, нужна гласность, открытость, а ее нельзя достичь иным способом, кроме как действительно общественным контролем. Что сейчас и сделано. Это, конечно, очень здорово. Если эту идею не извратить, я знаю это и умею это делать, то если я это не буду делать, сколько людей останется? Тем более, все равно я этим уже занимаюсь, это уже мой образ жизни. Слава Богу, мне есть на что жить. Так как у меня в семье все юристы, они сейчас бесплатно работают. Ну, еще повезло, конечно, с коллективом. Именно все ребята, юристы, молодые, не меркантильные абсолютно, то есть им за державу обидно.
Надеюсь, что у вас все получится. Удачи вам и вашим помощникам.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Абсолютно ясно, что сейчас на наших глазах делается история.
Молодежь Египта и ее герои. Возвращайтесь домой и на рабочие места.
Здание может обрушиться. Спасатели и исследователи не могут попасть внутрь весь день.
Его отсутствие будет намеренно подчеркиваться пустым стулом за столом жюри.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».